Паула Коэльо. Алеф. О, Мария, зачатая без греха, моли Бога о нас. Аминь. Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Лука 19:12. Ж, заставляющему идти вперед. Святому Иакову, дающему мне защиту. Хиляль, сказавший слова прощения в Новосибирской церкви. В диаметре алеф имел 2-3 сантиметра, но было в нем все пространство Вселенной в натуральную величину, и каждый предмет, к примеру, зеркало, содержал бесконечное множество предметов, которые я ясно видел со всех точек мира. Хорхе Луис Борхес, алеф. Ты знаешь все, а я слепец, но верю, жил я все ж не зря, и знаю, в вечности судья нам повстречаться наконец. Оскар Уайльд. Истинное знание. Царь своего царства. О нет, только не ритуалы. Неужели снова придется призывать невидимые силы явить себя в видимом мире? Как это связано с реальностью, в которой мы живем? Молодежь после университета не может найти работу. Старики, получающие пенсию, едва сводят концы с концами. Остальным некогда мечтать, они с утра до вечера работают, чтобы прокормить семью и дать детям образование, пытаясь противостоять тому, что принято называть суровой действительностью. Мир никогда еще не был так разобщен. Всюду религиозные войны, геноцид, пренебрежение к окружающей среде, экономический кризис, нищета, отчаяние. И каждый ждет, что проблемы человечества и его собственные разрешатся сами собой. Но по мере того, как мы продвигаемся вперед, проблемы лишь усугубляются. Так имеет ли смысл возвращаться к духовным установлениям давнего прошлого, столь далеким от вызовов сегодняшнего дня? Вместе с Ж, которого я называю моим учителем, хотя в последнее время все чаще сомневаюсь, так ли это, мы направляемся к священному дубу, который вот уже 400 лет равнодушно взирает на людские горести. Его единственная забота — сбрасывать листву к зиме и снова зеленеть весной. Писать об отношениях с Ж, моим наставником, в традиции непросто. Не одну дюжину блокнотов заполнил я записями наших бесед. Со времени нашей первой встречи в Амстердаме в 1982 году я уже раз 100 обретал понимание, как следует жить, и столько же раз его терял. Когда узнаю о Дже что-то новое, мне всякий раз кажется, что остался один шаг до вершины, одна буква до конца книги, одна нота, чтобы зазвучала симфония. Однако воодушевление постепенно проходит. Что-то остается в памяти, но большинство упражнений, практик и новых знаний словно проваливается в черную дыру. Или мне так только кажется. Земля мокрая, и кроссовки, тщательно вымытые накануне, как бы аккуратно я ни шел, снова будут заляпаны грязью. Поиски мудрости, душевного покоя и осознания реалий видимого и невидимого миров давно стали рутиной, а результата все нет. Я начал постигать тайны магии в 22 года. С тех пор мне довелось пройти немало дорог, пролегавших вдоль края пропасти. Мне довелось падать и подниматься, отчаиваться и снова устремляться вперед. Я полагал, что к 59 годам смогу приблизиться к раю и абсолютному покою, которые мнились мне в улыбке буддистских монахов. Но на самом деле я как никогда далек от вожделенной цели. Покоя я не познал. Душу мою время от времени терзают внутренние противоречия, и эти терзания могут длиться месяцами. Порой мне и вправду открывается магическая реальность, но не более чем на мгновение. Этого вполне достаточно, чтобы убедиться, что другой мир существует, и чтобы преисполниться печали от того, что я не могу вобрать в себя это обретенное знание. Но вот мы пришли. После ритуала нам предстоит серьезный разговор, а сейчас мы оба стоим, приложив ладони к стволу этого священного дуба. Же произносит суфийскую молитву. «Господи, в зверином рыке, шелесте листвы, ропоте ручья, пении птиц, свисте ветра и раскатах грома, вижу я свидетельство Твоей вездесущности. Я ощущаю Твои всемогущества и всеведения, Твои высшие знания и высший суд. Господи, я узнаю Тебя во всех испытаниях, которые Ты посылаешь, да будет то, что хорошо для Тебя, хорошо и для меня». «Дозволь мне радовать Тебя, как сын радует отца. Да будут мысли мои о Тебе покойны и неизменны даже тогда, когда мне трудно сказать, люблю ли я Тебя». Обычно в этот момент я успеваю ощутить всего на долю секунды, но этого достаточно, то все могущество, которым движутся солнце и земля и звезды. Однако сегодня у меня нет настроения общаться со Вселенной. Гораздо сильнее моя потребность получить ответы на свои вопросы от человека, что стоит рядом со мной. Он отнимает руки от ствола дуба, я следую его примеру. Он улыбается, и я улыбаюсь в ответ. В молчании мы неспешно возвращаемся в дом и все так же молча пьем на веранде кофе. Я смотрю на огромное дерево посреди моего сада с лентой вокруг ствола, которую я повязал после одного сна. Действие происходит в деревушке Сен-Мартен во французских Пиренеях, в доме, о покупке которого я успел пожалеть. Этот дом меня поработил, он требует постоянного моего присутствия. Нуждается в ком-то, кто присматривал бы за ним, подпитывал своей энергией. Дальше двигаться бесполезно. Как всегда, первым не выдерживаю я и прерываю молчание. Боюсь, я достиг своего предела. Забавно. Я всю жизнь пытаюсь достичь своего предела, но все еще не преуспел. Моя вселенная непрерывно расширяется, и я даже приблизительно не представляю ее пределов, усмехается Же. Он может себе позволить быть ироничным, но мне нужен сейчас совсем другой ответ. «Зачем вы приехали? Чтобы в который раз попытаться убедить меня, что я заблуждаюсь? Говорите, что хотите, словами ничего не поправить, мне не по себе. Поэтому я и приехал. Я давно вижу, что с вами творится, но только теперь наступил подходящий момент, чтобы действовать». Говоря это, Же вертит в руках взятую со стола грушу. «Прежде вы не были к тому готовы, а если бы наш разговор состоялся позже, плод уже начал бы гнить». Же с наслаждением откусывает от спелой груши. «Чудесно. В самый раз. Меня изводят сомнения. Моя вера не крепка. Продолжаю я. Это хорошо. Сомнения побуждают нас двигаться вперед». Же, как всегда, говорит образно и убедительно, но сегодня его ответы меня не воодушевляют. «Могу сказать, что вы чувствуете», — произносит Же. «Вам кажется, что новые знания в вас не укоренились, а ваша способность проникать в незримый мир не оставляет следа в душе. И порой все это представляется вам не более чем фантазией, с помощью которой люди пытаются побороть страх смерти. Но мои сомнения куда глубже. Они касаются веры. По-настоящему я убежден лишь в одном. Духовный мир существует, и он оказывает влияние на мир, в котором мы живем. Все остальное — священные тексты, молитвы, практики, ритуалы — кажется мне бессмыслицей, не способной ни на что повлиять. А теперь я расскажу вам, что сам когда-то чувствовал, — говорит Же. В юности у меня кружилась голова от открывающихся возможностей, и я был полон решимости воспользоваться каждой из них. Но когда я женился, мне пришлось выбрать единственный путь, чтобы обеспечить достойную жизнь любимой женщине и нашим детям. В 45, когда я достиг всего, чего хотел, а дети выросли и выпорхнули из гнезда, мне стало казаться, что ничего нового в моей жизни уже не будет. Именно тогда начались мои духовные поиски. Будучи человеком ответственным, я взялся за дело со всей серьезностью. Я пережил периоды воодушевления и безверия, пока не достиг той стадии, в какой находитесь теперь вы. Послушайте же, несмотря на все мои усилия, я не могу сказать, что стал ближе к Богу и к самому себе. Отвечаю я, и мои слова исполнены горечи. Это потому, что, как все на свете, вы полагали, что со временем непременно приблизитесь к Богу. Но время – плохой наставник. Благодаря ему мы ощущаем лишь, как старее, сильнее устаем. Мне вдруг начинает казаться, будто на меня смотрит мой дуб. Ему больше 400 лет, а единственное, чему он за это время научился, это оставаться на одном месте. Зачем нам понадобился этот ритуал вокруг дуба? Неужели он сделает нас лучше, чем мы были? Именно за тем, что люди больше не совершают таких ритуалов. А еще за тем, что, совершая кажущиеся абсурдными действия, вы получаете возможность глубже заглянуть в собственную душу, в самые древние недра естества, которые ближе всего к истоку всех вещей. Это правда. Ответ на этот вопрос давно известен, но стоило тратить на него наше время. «Мне пора», — твердо говорит Же. Я смотрю на часы и объясняю, что аэропорт совсем близко, и мы можем еще немного поговорить. Дело не в этом. Пока я проводил ритуал, мне открылось нечто, произошедшее до моего рождения. Я хочу, чтобы и вы испытали что-то подобное. О чем он? О переселении душ? До сего дня он не позволял мне даже в мыслях обращаться к моим прежним жизням. Я уже бывал в прошлом, я сам этому научился еще до встречи с вами. Мы ведь об этом говорили, я видел два своих предыдущих воплощения. Французский писатель XIX века и, да, я помню. Тогда я совершил ошибку, которую сейчас уже не исправить. И вы запретили мне возвращаться в прошлое, чтобы во мне не усиливалось чувство вины. Путешествовать по прежним жизням все равно, что проделать в полу отверстие, через которое в дом ворвется пламя, готовое опалить и испепелить настоящее. Же бросает недоеденную грушу птицам и в раздражении оборачивается ко мне. «Не говорите глупостей. Так я и поверил, что за 24 года нашего общения вы совсем ничему не научились. Я понимаю, что он имеет в виду». В магии и в жизни существует лишь настоящее время, то есть сейчас. Время нельзя измерить, как мы измеряем расстояние между двумя точками. Время никуда не уходит, но сосредоточиться на проживаемом моменте – задача для человека почти непосильная. Мы постоянно думаем о содеянном и о том, что могли сделать это лучше, о последствиях наших действий и о том, почему не поступили тогда, как должно. Или же мысленно устремляемся в будущее, пытаемся представить себе, что ждет нас завтра, как предотвратить опасности, которые встретятся за поворотом, как справиться с ними и добиться того, о чем всегда мечтали. Же возобновляет разговор. Именно здесь и сейчас вы спрашиваете себя, неужели что-то идет не так? И неспроста. Но именно сейчас вы также сознаете, что будущее можно изменить, воскресив прошлое в настоящем. Былое и грядущее существуют лишь в нашем сознании. Настоящее же вне времени – это сама вечность. В Индии за неимением лучшего используют термин «карма». Однако редко кому удается дать ему соответствующее объяснение, но речь идет не о том, что содеянное в прошлом оказывает влияние на настоящее. То, что мы делаем теперь, искупает прошлые вины и тем самым меняет наше будущее. То есть мой собеседник умолкает, недовольный тем, что я никак не могу уловить, что он имеет в виду. Что толку сидеть здесь и играть словами, которые ничего не значат? Идите и набирайтесь опыта. Вам пора покинуть эти места. Идите и вновь завоюйте свое царство, разъедаемое рутиной. Довольно затверживать одни и те же уроки. Ничего нового вы из них не почерпнете. Но дело ведь не в рутине, просто я несчастлив. Именно это я имел в виду, когда говорил о рутине. Вы понимаете, что существуете от того, что несчастны. Существование многих людей производное от проблем, которые они решают. Все свое время они проводят за бесконечными разговорами о детях, мужьях, школе, работе, друзьях. Им некогда остановиться и подумать: «Я здесь. Я итог всего, что было и будет, и сейчас я здесь. Если что-то сделал не так, я могу это исправить или хотя бы покаяться. Если поступил правильно, это сделает меня счастливее и даст мне ощущение полноты моего сегодня». Глубоко вздохнув, Же подводит итог. «Вас уже нет здесь. Вы отправляетесь в путь, чтобы вернуть себе настоящее». Этого я и боялся. Он уже не раз намекал, что для меня настало время пройти третий священный путь. С далекого 86-го, когда во время паломничества в Сантьяго де Компостелло мне довелось лицом к лицу столкнуться со своей судьбой или путем Бога, моя жизнь совершенно переменилась. Спустя 3 года я прошел так называемым «римским путем» в местах, где мы теперь находились. Это были тяжкие и томительные 70 дней, когда я должен был делать наутро все те нелепости, какие накануне видел во сне. Помню, как-то раз я провел 4 часа на автобусной остановке, и за это время не произошло абсолютно ничего примечательного. С тех пор я послушно выполнял все, что от меня требовалось. В конце концов, это были мой собственный выбор и божественное установление. Я, как одержимый, беспрестанно переезжал с места на место, и самые важные уроки усвоил именно в этих странствиях. Вообще-то тяга к путешествиям была у меня давно, еще с юности. Правда, в конце концов, жизнь в аэропортах и гостиницах отбила у меня охоту к приключениям, уступившую место смертельной скуке. Когда я сетовал, что мне не удается хоть немного спокойно пожить на одном месте, меня не понимали, но ведь путешествовать так здорово, если бы у нас были деньги, мы жили бы точно так же. Однако в путешествиях главное не деньги, но храбрость. Почти всю мою юность я провел, шатаясь по свету, как заправский хиппи. Но разве у меня были на это деньги? Вовсе нет. Я питался бог знает чем, спал на вокзалах, не зная языков, не мог спросить дорогу, зависел от других и не имел представления о том, где проведу следующую ночь. А теперь вспоминаю то время как лучшие годы моей жизни. Неделю за неделей, проводя в дороге, вслушиваясь в незнакомый язык, расплачиваясь купюрами неизвестного тебе достоинства, шагая по улицам чужих городов, ты обнаруживаешь, что твое привычное «я» не имеет никакого применения перед лицом этих новых вызовов, и начинаешь понимать, что в глубинах подсознания существует другой, намного более интересный человек, отчаянный и более открытый миру и новому опыту. Но, наконец, наступает день, когда ты говоришь «довольно». «Довольно. Путешествия для меня давно стали рутиной». «Нет, такого просто не может быть», — настаивает Же. «Вся наша жизнь — путешествие, от рождения к смерти». Меняется пейзаж за окном, меняются люди, меняются потребности, а поезд все идет вперед. Жизнь — это поезд, не вокзал. А то, что вы делали до сих пор, не путешествие, но перемена мест, и это не одно и то же. Я качаю головой. Это ничего не меняет. Если мне нужно исправить ошибку, которую совершил в прошлой жизни и в которой глубоко раскаиваюсь, я могу это сделать прямо здесь и сейчас. В этой тюремной камере я лишь подчинялся приказам того, кого считал проводником Божьей воли, вашим. И потом я уже попросил прощения, по крайней мере, у 4. Но так и не нашли источник лежащего на вас проклятия. «Вас ведь тоже прокляли. Вы-то нашли свой источник?» «Да, нашел. Поверьте, мое проклятие было куда страшнее вашего. Вы лишь однажды струсили, а я множество раз поступал не по совести. И теперь, благодаря этому открытию, я свободен. Но ведь речь идет о путешествии во времени. Зачем же мне еще и перемещаться в пространстве?» Же смеется. Затем, что каждый из нас может надеяться на оставление грехов, но для того, чтобы его получить, надо сначала разыскать тех, кому мы причинили зло, и попросить прощения у них. И куда же мне податься? В Иерусалим? Не обязательно. Выбор за вами. Отыщите дело, которое вы не завершили, и выполните свою задачу. Господь укажет вам путь, ведь все, что пришлось пережить, и все, что еще суждено, происходит здесь и сейчас. Мир созидается и рушится у нас на глазах. Те, кого вы когда-то знали, явятся вновь, а те, кого потеряли, вернутся. Вы должны оправдать оказанную вам милость. Постарайтесь понять, что происходит в вашей душе, и вы узнаете, как это бывает со всеми. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ежась под холодными струями дождя, я думаю, что так и грипп подхватить недолго. Впрочем, доктора утверждают, что грипп вызывает вирус, не простуда. Пребывать постоянно здесь и сейчас я не могу, голова идет кругом. На что же мне нацелиться? Куда идти? А что, если я не признаю тех, кого встречу? Такое наверняка случалось и может случиться снова. В противном случае моя душа уже обрела бы покой. За 59 лет жизни с самим собой я могу в точности предсказать, по крайней мере, некоторые из моих реакций. Когда впервые встретил Же, его слова представлялись мне наполненными светом более ярким, чем тот, что исходил от него самого. Я принимал все, не задавая вопросов, бесстрашно шел вперед и никогда о том не пожалел. Но проходило время, мы узнали друг друга, а вместе с узнаванием пришла привычка. Он ни разу не позволил мне упасть духом, но теперь я смотрю на него другими глазами. И даже хотя из чувства долга подчиняюсь его приказам, что делал гораздо охотнее в сентябре 92-го, через 10 лет после того, как его встретил, я уже не столь убежден, как прежде. Но я не должен так говорить. Ведь это был мой собственный выбор — следовать традиции. Стоит ли теперь подвергать его сомнению? Я волен отказаться от него, если захочу, но что-то влечет меня вперед». Возможно, Же прав, но я привык к жизни, которую веду, и больше не нуждаюсь в вызовах. Мне нужен покой. Наверное, мне следует считать себя счастливым человеком. Я преуспел, выбрав одну из самых трудных профессий. Я 27 лет женат на женщине, которую люблю. У меня отменное здоровье, меня окружают люди, которым я доверяю. На улице мне не дают прохода восторженные читатели. Прежде этого вполне хватало, но в последние 2 года ничто не приносит мне удовлетворения. Что со мной? Приходящее угнетение духа? Неужели мне не помогут обычные молитвы, восприятие природы как творение Господня и созерцание ее красоты? Зачем мне идти вперед, если я убежден, что достиг своих пределов? Почему я не могу быть таким, как мои друзья? Дождь все усиливается, и шум воды заглушает прочие звуки. Я промок до нитки, но никак не могу двинуться с места. Я не хочу уезжать, потому что понятия не имею, куда направляться. Же прав, я себя потерял. Если бы я на самом деле достиг своих пределов, чувство вины и оставленности не мучили бы меня, но они никуда не делись. Страх и трепет. Господь посылает человеку тревогу в знак того, что ему пора изменить свою жизнь и двигаться вперед. Со мной такое уже бывало. Когда я отказывался следовать своим путем, на меня тотчас сваливалось какое-нибудь несчастье. Именно этого я больше всего боюсь. Трагедии. Трагедия знаменует коренные перемены в нашей жизни. Перемены, обязательно связанные с утратой. Перед лицом трагедии нет смысла цепляться за старое. Правильнее всего, воспользовавшись тем, что перед нами образовалось пустое пространство, попытаться заполнить его чем-то новым. В теории каждая потеря нам во благо. Правда, на деле, теряя, мы часто ставим под сомнение само бытие Бога и задаемся вопросом: «За что мне все это? Господи, упаси меня от потерь, и я последую воле Твоей». Едва я успеваю об этом подумать, как раздается оглушительный удар грома, и небо над моей головой пронзает молния. Снова страх и трепет. Это знак. Я пытаюсь убедить себя, что всегда проявляю свои лучшие качества, а природа утверждает противное. Тот, кто по-настоящему любит жизнь, никогда не останавливается. На небе и земле бушует гроза, и когда она пройдет, воздух станет чище, а поля плодоноснее. Но до той поры столько же домов лишится крыш, сколько столетних деревьев окажется поваленными и сколько прекрасных долин затопленными. Ко мне приближается желтая тень. Я отдаю себя во власть дождя. Молнии все еще сверкают, но чувство беспомощности сменяет совсем другое чувство, словно душу мою омыло водами прощения. «Благослови, и будешь благословен». Слова рождаются в самой глубине души. Мудрость, о которой я не подозревал, которая, я знаю, мне не принадлежит, но которая порой проявляется во мне и заглушает мои сомнения относительно всего, чему я за эти годы научился. Вот в чем моя беда. Хоть у меня и бывают такие моменты, я все же не перестаю сомневаться. Желтая фигура уже передо мной. Это моя жена в ярком дождевике, какие мы носим здесь, в горах. Если заблудимся, нас будет легче найти. Мы хотели где-нибудь поужинать, ты не забыл? Нет, не забыл. Пора оставить горний мир, в котором раскаты грома словно глаз Бога, и возвратиться в маленький провинциальный город к хорошему вину, жареной ягнятине и доброй беседе с друзьями, которые собираются поведать нам о своих приключениях на Харли-Дэвидсоне. По дороге домой, чтобы переодеться, я вкратце пересказываю свой разговор с Же. «Он уточнил, куда тебе следует ехать?» — спрашивает жена. «Он велел мне брать на себя обязательства. Но что в том сложного? Не ищи впереди одни препятствия. Ты становишься похож на старика». Эрве и Вероника не одни, с ними двое французов средних лет. Одного из них нам представили как ясновидящего, с которым наши друзья познакомились в Марокко. Ясновидящий этот никакого впечатления на меня не производит, да и вид у него совершенно отсутствующий. Но в какой-то момент он словно входит в транс и вдруг говорит, обращаясь к Веронике: «Будьте осторожнее за рулем, вы попадете в аварию». Мне представляются такие слова пророчеством самого скверного пошиба, ведь если Вероника воспримет их всерьез и испугается, ее испуг притянет негативную энергию, а тогда и правда жди беды. «Надо же, как интересно!» — восклицаю я, предвосхищая реакцию остальных. «Вы, кажется, способны провидеть прошлое и будущее. Я как раз говорил об этом сегодня с одним знакомым». «Да». Когда Господь мне это позволяет, я вижу. Могу рассказать о прошлом, настоящем и будущем каждого из сидящих за этим столом. Я не знаю, откуда взялся мой дар, но уже давно научился его принимать. Разговор, который изначально был посвящен поездке на Сицилию наших друзей, страстных мотоциклистов, внезапно сделал опасный вираж и вот-вот затронет темы, которых мне не хочется теперь касаться. Закон парных случаев. Настал мой черед говорить. Вы, несомненно, знаете, что Господь позволяет нам провидеть лишь то, что можно изменить. Я поворачиваюсь к Веронике. Просто будьте осторожны. На земле события астрального мира имеют свойство изрядно меняться. Иными словами, я почти уверен, что с вами ничего страшного не случится. Вероника предлагает выпить еще вина. Она решила, что мы с марокканским провидцем представляем конкурирующие школы ясновидения. Но дело не в этом. Мой новый знакомый и вправду видит, и это меня пугает. Надо будет поговорить об этом с Эрве. Провидец почти не смотрит на меня. У него по-прежнему вид человека, которого отвлекли от захватывающей беседы с обитателями иного мира. Наконец он хочет мне что-то сказать, но вместо этого вдруг обращается к моей жене. «Душа Турции подарит вашему мужу всю свою любовь, но прежде ему придется заплатить за это кровью». Еще один знак, указывающий, что мне следует отказаться от путешествия. Думаю я, хотя прекрасно знаю, что мы имеем обыкновение видеть в знаках судьбы то, что расположены видеть, а не то, о чем они свидетельствуют на самом деле.